Карантин. Отрывки из романа. Владимир Максимов. Глава 42. По ночам в лагу за станцией горели свечи, десятки свечей. Правов знал, что гасить их бесполезно. Он смотрел на них через схваченное первым инеем стекло, и ему казалось, что в лагу идет сейчас разговор о нем. Разговор людей, пропущенных им через безотказную машину рефтрибунала, по большой справедливости большого боя. За что они могли судить его? Что поставить в вину? Произвол? Он судил их при всех, без келейности и утайки. Жестокость? Но разве бывает слишком жестокая революция? Может быть, массовость? Но разве саботаж в деревне — дело рук одиночек? Нет, он считал себя чистым перед ними. Он не питал к ним личной злобы или презрения. Он все сделает для их семей. Он даже облегчит им разверстку. Но дело следовало сделать, как бы это ни было тяжело. Человек отсекает себе собственную руку, если она начала гнить. Иначе он погибнет сам. Весь. До конца. Так думал Валентин Храмов, стоя у окна и глядя в пробитую тихими свечами ночь. А с перегородкой на душной хозяйской кровати его жена рожала первенца. Она рожала тяжело и долго. И от того волнения новизны происходящего давно улеглось в Храмове. В нем жила сейчас лишь забота о деле. О деле и только. Оно, это дело, поглощало его целиком, оставляя для жены лишь быстрые часы коротких передышек. Но даже в самые, казалось бы, тайные минуты он ловил себя на мысли — что весь он еще там, в штабе, в станичных страстях и клике. Сын циркового куплетиста и балерины, Валентин долго не мог найти себе дело по душе. Брался то за одно, то за другое, был служащим в банке, инструктором плавания, топером, но к 30 годам так и не приобрел деловой привязанности. Но как-то, забредя в полузнакомый дом, Храмов оказался в довольно разношерстной компании, где после третьей рюмки стал нудиться какому-то господину в темной фронтоватой паре на свое невезение. В ответ тот лишь брезгливо опустил вялые губы по бабе широкого лица и еле выдавил сквозь них. «А в революцию не пробовали?» «Сейчас все вроде вас туда идут». И отошел прочь, и более уже за вечер не подходил. Храмов, удивленный не столько словами незнакомца, сколько тем, каким тоном они, эти слова, были сказаны, поймал за рукав одного давнего приятеля и, кивнув в сторону стареющего франта, спросил, кто это. Приятель многозначительно покрутил пальцем у его носа. В сыске большими делами ворочает. И если мысль о революции до этого никак не могла бы застрять в его голове, слишком уж хлопотным считал он это дело для себя, то отныне она стала прямо-таки преследовать его. «Действительно», — раздумывал он, — «а почему бы и нет? Коли уж и в сыске так считают». И он пошел к Абраму Гершинзону. У того они собирались, эти мальчики в черных косоворотках. Ровный свет выявил в глубине комнаты знакомое велогубое лицо человека в черной щегольской паре. Храмов даже не удивился. Предчувствие этой встречи давно укоренилось в его душе, время от времени возникая в нем твердой и близкой уверенностью. «Вот дорожки пошли, уже некуда. Попробуй, разойдись». «Мой случайный совет, кажется, пришелся вам впрок, Валентин Алексеевич. Белесые глаза всматривались в него почти дружелюбно. Впрочем, этого надо было ожидать. Вы же ничего другого не умеете. Рано или поздно от вас бы это не ушло. И как? Нравится? Нельзя ли ближе к делу? Не к спеху. В его голосе засквозила издевка. Сразу видно, что уже привыкли командовать. Такие вроде вас быстро во вкус входят. Судьба поклонением не баловала. Вот и хочется разом отыграться. Но если бы вы были чуть-чуть умнее и обладали бы способностью анализировать и делать из анализа выводы, вы бы легко могли нафантазировать себе свое ближайшее будущее. И не только свое. Скажите, пожалуйста, зря иронизируете. Круглое немного бабье лицо его мстительно напряглось. Даже если вы не свернете себе шею до своего, так сказать, звездного часа, на нее найдется немало охотников и после. Да-да, не удивляйтесь. Такие, как вы, нужны до тех пор, пока идет борьба за власть. После переворота надобность вас отпадает. Ваше прошлое будет напоминать новым хозяевам о долгах. А кто же из власть имущих благоволит кредиторам? Обойдемся без хозяев. Вот-вот, — с готовностью подхватил тот, — я так и предполагал. Сами в хозяева метите. Здесь-то и есть, Валентин Алексеевич, ваша главная промашка. Вы-то предполагаете, а он, этот самый будущий хозяин, располагает. Так кто же он, этот счастливчик? А тот, что и сейчас, тот же самый. Следователь заговорщицки подмигнул Храмову и даже губы облизнул от нетерпеливого удовольствия. Ведь мундирчик только к новым временам приспособит, да зазубрит нехитрый катехизис вашей демагогии. Он неожиданно в упор, не мигая, уставился Храмову в переносицу и, словно бы возвращаясь к давнему разговору, спросил. — Так вы говорите, били? — Я еще ничего не говорил, но... — Свои, — тот, подняв ладонь над собой, не дал ему договорить, — будут бить еще больнее, уверяю вас. Ожесточение коснулось и уже не оставляло его, проявляясь от слова к слову все резче и определеннее. — Власть будет ваша, строй обречен давно и безнадежно. Но не спешите радоваться. Сначала в гражданской бойне вы перестреляете своих политических противников, а затем возьметесь друг за друга. Большой кровью России умоется. Что ж, без нее, без крови не обойдешься. Храмов против воли втягивался в разговор. Мы не в бирюльке собирались играть. Мы революцию делаем. Заблуждаетесь, молодой человек. Революцию делаете не вы. — снисходительно усмехнулся тот. — Революцию делает охранное отделение. Да — Да-да. Он тихонько похлопал по крышке стола. — Вот она, вся здесь, ваша революция. Я главарям вашим собственноручно жалование плачу. Тут, правда, у каждого свой расчетец есть. Деньги-то они получают, а дело свое подпольное все равно делают. Да и верно, еще посмеиваются втихомолку. Вот, мол, какие мы ловкие. Нам же того и нужно. Пускай тешутся. Вам-то это зачем? Пересохшим от внезапного удушья губами сложил Храмов. Зачем вам? В ответ тот коротко всплеснул руками. А еще горными орлами себя считаете, так сказать, буревестниками. В большие империи метите, а дальше первого забора посмотреть глаз не хватает. У нас расчет куда шире вашего. Не мешало бы вам помнить, что у русского мужика только с похмелья добрые мысли в голове. Перед выпивкой же он зверь. Сейчас он и есть перед самой выпивкой. Что ж, пускай напьется с вашей легкой руки, да так напьется, чтоб ему похмелье потом на века хватило. Вот мы и помогаем вам споить его. Чем быстрее споим, тем скорее в себя придет. Вы здесь считаете, а мы пересчитывать будем. По-своему пересчитывать. И мужика этого сумеем к нужному знаменателю привести. А сие, Валентин Алексеевич, от вас не будет зависеть. Здесь уже вступит в силу логика борьбы. Или вы, или вас. Этой кровавой корью вам придется переболеть. Такова уж планида российская. И чем скорее, тем лучше. Может, после мир поумнеет. Он внезапно обмяк, испарина выступила у него на лбу. Хотя едва ли, да-да, едва ли. Как бы в изнеможении он прикрыл глаза ладонями. «Идите, вы свободны. Я не держу вас. У меня нет против вас прямых улик. И вообще, чем скорее, тем лучше». Вставая, Храмов успел заметить, что хозяин, прикрыв глаза ладонью, машинально вычерчивает на чистом листе перед собой маленькие кораблики голубого цвета. «Нелегко тебе твой хлеб достается», — мысленно усмехнулся он. «Вот и чудишь». Но уже у порога какая-то необъяснимая сила заставила его обернуться. Хозяин сидел все так же, заслонив глаза ладонью, и тихонько, как бы в такт каким-то своим затаенным мыслям, покачивался. И в расслабленной позе его не чувствовалось ничего, кроме опустошающей усталости. И в сознании Храмова внезапно утвердилась уверенность какой-то нерасторжимой запредельной связи с ним, этим человеком, выделявшимся среди многих широким, по бабе, безбородым лицом. Глава 48. Даже в самых бредовых своих предположениях он, Храмов, не смог бы вообразить, что это произойдет так буднично и просто. Ночью Валентина Алексеевича разбудил бригадир. В полусумраке едва освещенного барака его глаза мерцали тревогой и нетерпением. — Давай на вахту! — шепотной скороговоркой прохрипел он. — С вещами! Бригадир исчез так же мгновенно, как и появился, шурша уже над кем-то рядом. В разных углах барачного блока заваривалась вкрадчивая возня. Думать было, намечался этап. В душу пахнуло жарким холодком предстоящей дороги. От промороженных насквозь окон ватным паром исходила февральская стужа. Сейчас, перед тягостной неизбежностью, которая ожидала его, в нем исподволь закипало ожесточение. Нас не жалко, себя в такую холодину поберегли бы. Собирался Храмов не торопясь, потому как по опыту знал, что всякая в этом деле небрежность, лишняя складка на портянке, плохо перепоясанный ремень, подгнивший шнурок ботинка может обернуться в дороге непоправимой бедой. За 3 года мытарств по лагпунктам и пересылкам Валентин Алексеевич научился безошибочно определять степень дальности всякой новой командировки. На этот раз, судя по тому, что собирали ночью и только политических, дорога маячила дальняя. Опять победители что-то не поделили. Внутренне он уже давно отделил себя от своих недавних единомышленников, четко деля окружающих его людей на «мы» и «они». Отыграется теперь. К выходу Храмова сопровождала негромкая разноголосица. Куда гонят? А тебе не все равно? Может, в Сочи? Остряк! Спокойнее, товарищи, спокойнее, без паники. — Ладно, не митингуй, без своих лозунгов тошно. В такой мороз хороший хозяин собаку из дома не выгонит. — Это хороший, я и говорю. Во всю длину пути до вахты, метрах в 10 друг от друга, вытягивались стрелки надзор службы. В их угрюмой молчаливости чувствовалась едва скрываемая угроза. «Неспроста это, ой, неспроста!» — насторожился Храмов. «Что-то затевают сукины дети!» Рядом с ним возник, и, кося на него искательным глазом, порывисто задышал Никола Акуджава, ближайший его сосед по бараку. «Как думаешь, что будет?» У бывшего грузинского прокурора заметно сдавали нервы. — Куда повезут? — Голь на выдумке хитра, — нехотя отозвался Храмов. — Тем более голь политическая. — Дальше как будто некуда, разве что на Северный полюс. — Не исключено. — Все шутишь, Валя. — Еще на допросах отвык. Избегая затравленных глаз товарища, он прибавил шагу. — И тебе советую. Перед вахтой на световом островке под фонарем толпилось начальство, среди которого выделялся властной осанкой высокий здоровяк с одним ромбом в петлице шинели. На безбородом расплывчатом лице его хищно светились плоские кошачьего разреза глаза. Равнодушно воспринимая плескавшиеся вокруг него подобострастия лагерных чинов, он пристально вглядывался в мрачные шеренги перед собой, словно бы высматривая среди них кого-то, единственно ему необходимого. Сладкая жуть давно минувшего времени мгновенно обожгла Храмова. В его опустошенной обидами памяти вдруг явственно забрезжило это же наподобное лицо с ясными и покошачьи недвижными глазами. Он мог бы поклясться сейчас, что слышит оттуда, из далекого-далека пробивающийся к нему знакомый с хрипотцой голос. — А в революцию не пробовали? Нынче все вроде вас туда идут. Наваждение было так полно и осязаемо, что 20 с лишним немыслимо долгих лет показались ему одним, слитым с сегодняшней ночью мгновением. «Вот уж действительно, как две капли!» — приходя в себя, заключил он. «Может, родственник и даже близкий?» После постояния от группы под фонарем отделился начальник надзор службы Копейкин, высокий цыганского вида капитан, слывший в лагере молчаном и нудягой. И, распахнув перед собой ученическую тетрадку в коленкоровой обложке, зарокотал пропитым басом. — Первый барак. Шелков Александр Петрович. Год рождения 903. Уроженец города Саратова. Русский. Статья 58.11. 5.5. На выход. В студеном воздухе голос Копейкина звучал, как в узком тоннеле, прерывисто и резко. Вызванные с молчаливой готовностью торопились к вахте и, едва обозначившись в ее дверном проеме, исчезали за зоной. Храмов снова насторожился. Дорога начиналась без обычного в таких случаях шмона. По рядам беззвучно засквозила тревога. Пар от дыхания множества людей стал тяжелее и круче. Позади Валентина Алексеевича закружил шелест. Чего-то не то, братцы, на погрузке обшмонают. Не видишь начальство, вот и устраивают показуху. Многовато их вроде для одного этапа. Ревизия видно, по мертвые души. Еще живем. Вот именно, еще. Дуновение опасности лишь коснулось Храмова, лишь подступило к нему. Но он уже весь напрягся и похолодел. Когда очередь наконец дошла до него, и его фамилия, едва возникнув, канула в морозной тишине, глаза комбрига под фонарем мгновенно замерли на нем, и в зыбкой глубине их, во всяком случае Храмову так показалось, вспыхнула въедливая заинтересованность. Путь со своего места до вахты Храмов проделал, ощущая на себе пристальное внимание оттуда, из-под фонаря. Теперь они больше не существовали порознь. Каждый из них в эту минуту дополнял другого. За зоной зэков выстроили по четыре в ряд. Разводящий прокричал свое обычное «Шаг вправо, шаг влево!» И колонна тронулась по наезженному зимнику к черневшему впереди лесу. Сбоку со стороны тундры веяло жестким хиусом. Дышать с каждым шагом становилось стесненнее. Колонна отрешенно затихла. Каждый старался сберечь в себе то призрачное тепло, какое еще оставалось в нем от недавнего сна. Слышен был только шорох сотен подошв о подмороженную корку дороги. Где-то почти у самого леса в хвосте шествия возникла и пошла множиться от конвоира к конвоиру предупредительная команда. «Посторонись! А ну, с дороги! Сворачивай живее! Еще, еще, еще!» Сжимая ряды, колонна стала постепенно тесниться к обочине и теснилась до тех пор, пока правофланговые не ступили в снежную целину. Мимо рядов мелкой рысцой, плавно переваливаясь с полоза на полоз, проплыла упряжка с широкими розвольнями, сидя в которых уже знакомый комбриг рассеянно скользил взглядом по фронту. И снова, стоило лишь ему сойтись глазами с Храмовым, в них в самом их истоке вспыхнули, зажглись блестящие точки, будто у кошки при виде добычи. А по вялым губам скользнула, Валентин Алексеевич это определенно заметил, снисходительная усмешка. «Возьми себя в руки, Храмов!» У него даже ладони вспотели. «Ведь это же бред! Этого не может, не должно быть!» Впереди из чернильной синевы ночи резко выделилась темная полоса леса. Люди инстинктивно ускорили шаг, спеша к спасительному заслону чаще. Но когда дорога, миновав опушку, втекла, наконец, в густой ельник, ведущий конвоир неожиданно свернул на отплеснувшуюся от нее едва пробитую колею. По рядам прокатился встревоженный рокот. Куда же это нас? Лагпункта вроде здесь не слыхать было. Заставят, построим. Это на зиму-то глядя. В гробу их мать, чего задумали? А ну прекратить! Взмыл над головами пропитой хрип Копейкина. Ишь разговорились, рвань балалаешная! Колея вдруг круто взяла под гору, и вскоре внизу обнажилась оттененное береговым ельником речное русло под ровным покровом девственного снега. «Янги-ага», — безошибочно определил Храмов, отмечая сбоку от дороги темное пятно, вздыбленное над рекой теснины, до расширения которой его гоняли минувшим летом. «Зачем это нас сюда в самом деле?» Через несколько шагов он увидел, как голова колонны смутно обозначилась на расплывчатой белизне под берегом. А спидная лента шествия змеилась по ленте фарватера до тех пор, пока сзади их не нагнала очередная команда. — На месте! Шагом марш! Смирно! Колонна наподобие растянутой гармошки начала сжиматься к середине, и по мере уплотнения в ней материал креп взволнованный гул, изредка распадавшийся на крики и голоса. В чем дело? Чего мудруют гады? Совесть поимейте! Нашел у кого спросить. Почему стоим? Гады! Против обыкновения неумолимая в таких случаях надзор служба безмолвствовала. Конвой как бы внезапно исчез, растекся в черном безмолвии леса на берегу. И, пожалуй, только тут, до Храмова, в полной мере дошли смысл и суть происходящего. Сердце, как в затяжном падении, обморочно смолкло, и сразу же следом за этим резко и бесперебойно задергалось. Ноги словно обмякли. Нет, это не было для него неожиданностью. Много раз до этого моделировал он в своем воображении грозивший ему конец. Но сейчас, когда смерть встала лицом к лицу с ним, все в нем вдруг опамятовалось и запротестовало. Вот так, здесь по собачьей? Нет, не хочу. Будь они прокляты, не желаю. Храмов, уже не помня себя, рванулся туда, к черневшему вдоль берега ельнику, и последнее, что он услышал перед тем, как упасть, под первой же пулеметной очередью, был голос Акуджавы. — Куда ты, Валя? Зачем? Нельзя туда! Берегись, Валя! В падении, за мгновение до забытья, впереди него как бы развернулась тьма, и в узкой перспективе, открывшейся ему, он увидел плотную фигуру человека с ромбом на отворотах шинели, прицельно метившего в него из пистолета. — Неужели тебе мало прошлого, негодяй? — хотелось крикнуть Храмову, но крик, захлебнувшись, ушел вовнутрь, разрывая в нем сердце и память. — Неужели мало? Очнулся Храмов от ноющей боли в плече, под тем же, только кое-где помеченным звездами небом. Окрепший ветер завинчивал вокруг него в южные водовороты. Храмов попробовал было пошевелиться, и даже после предельного усилия перевернулся на бок. Но одеревеневшее тело едва слушалось его, и он понял, что ему еще только предстоит выдержать самое невыносимое — свою медленную гибель среди заснеженной тайги. Всего в нескольких шагах от него, уже полузанесенная метелью, распласталось тело ринувшегося в последнее мгновение за ним Акуджавы. Рука грузина со скомканной в кулаке варежкой застыла в призывном движении. Он словно бы все еще предостерегал товарища от грозившей ему опасности. Храмов не нашел в себе решимости проследить взглядом дальше, в сторону дороги, и обессиленно закрыл глаза. И вся тоска, вся горечь, иссушавшие его последние, отмеченные пыткой и этапами годы, сложились в нем мучительным недоумением. За что? С глухим стоном Храмов уткнулся лицом в снег, и в то же мгновение перед ним в незрячем его мире вспыхнули, загорелись свечи, сотни, тысячи свечей. Под голубыми парусами предсмертного бреда свечи плыли ему навстречу оттуда, из далеких сумерок кубанской зимы 20-го года, и никакая сила, кроме его собственной смерти, не могла теперь их погасить. Они постепенно заполняли его своим ровным светом, их гибельный жар разрастался в нем, и, наконец, он не вынес зажженного ими пламени и затих, и последний вздох отлетел от него. И полярная ночь снова сомкнулась над Янги-Агой. Владимир Максимов, 1930-1995, карантин, 1973.